Глава 6. Пятница. Утро. Харри проснулся. Эхо сна, крик, окончательно затихло. Он закурил сигарету и задумался о том, что это было за пробуждение. На самом деле существует 5 основных типов пробуждений. Первое — пробуждение на работу. Долгое время оно было лучшим из всех. Тогда он моментально включался в дело, которое расследовал. Иногда сон что-то делал с восприятием, и Харри мог лежать и обдумывать все имеющиеся на тот момент сведения одно за другим под иным углом зрения. Если ему везло, он мог заметить что-то новое, увидеть кусочек обратной стороны Луны. И не потому, что Луна передвинулась, а потому, что передвинулся он. Второе — это одинокое пробуждение. Его характеризовало осознание того факта, что он один в постели, один в жизни, один в мире, и такое пробуждение иногда наполняло его сладким чувством свободы, а иногда меланхолией, которую, наверное, можно назвать одиночеством, но которая была всего лишь взглядом на человеческую жизнь, как она есть, то есть как на путешествие от пуповинной привязанности к смерти, окончательно отделяющей человека от всех и от всего. Взглядом, брошенным в секунду пробуждения до того, как все наши защитные механизмы и утешительные иллюзии займут свои места, и мы сможем встретиться с жизнью во всей ее неправде. Потом шло пробуждение от страха. Обычно оно случалось, когда он пил, не просыхая, больше 3 дней подряд. Он мог испытывать страх разной степени, но страх приходил всегда. Сложно было найти внешнюю опасность или угрозу, вызвавшую этот страх. Он скорее представлял собой панику по поводу необходимости бодрствования, проживания жизни, нахождения здесь. Но иногда Харри чувствовал внутреннюю угрозу. Страх, что он никогда больше не сможет испугаться, что окончательно и бесповоротно сойдет с ума. Четвертый вид имел сходные черты с пробуждением от страха. Пробуждение с мыслью «здесь кто-то есть». В этом случае мозг начинал работать в 2 направлениях. Взгляд в прошлое — как, черт возьми, это случилось? Взгляд в будущее — как мне отсюда убраться? Иногда эта реакция «сражайся или беги» быстро проходила, но возвращалась позже, уже не попадая в категорию пробуждений. И, наконец, 5-й вид. Этот вид пробуждения был для Харри Холли в новинку. Пробуждение в состоянии удовлетворения. Вначале он очень удивлялся, что можно просыпаться счастливым, и машинально перебирал все параметры того, из чего состояло это идиотское счастье, если оно не было всего лишь отголоском прекрасного глупого сна. Но сегодня ночью ему не снилось ничего прекрасного, и крик, эхо которого он слышал, просыпаясь, исходило от демона, и лицо, которое он видел на сетчатке глаза, принадлежало непойманному убийце. И все-таки Харри Холли проснулся счастливым. Правда ведь? Да. Со временем, когда подобные пробуждения стали постоянно повторяться, утро за утром, он начал привыкать к мысли, что он на самом деле очень довольный мужчина, который обрел счастье где-то к 50 годам и вроде бы умудрился закрепиться в этой недавно завоеванной стране. Главная причина всего этого лежала ближе, чем на расстоянии вытянутой руки от него, и дышала равномерно и спокойно. Волосы ее разметались по подушке, как лучи солнца цвета вороного крыла. Что-то такое счастье. Харри читал статью об исследовании счастья, где доказывалось, что если исходить из счастья в крови, то есть из уровня серотонина, то некоторые внешние события могут со временем повысить или понизить этот уровень. Человек может лишиться ноги, может узнать о своем бесплодии, его дом может сгореть. Уровень серотонина мгновенно понижается, но через 6 месяцев человек приблизительно настолько же счастлив или несчастлив, как до печального события. То же самое происходит, если человек покупает дом большей площади или более дорогую машину. Но ученые обнаружили, что кое-какие вещи действительно имеют значение для счастья. Самое важное из них — удачный брак. Именно такой брак был у Харри. Это звучало настолько банально, что он смеялся, когда порой формулировал для себя, или, что случалось реже, для очень немногих людей, которых он называл друзьями, и с которыми, тем не менее, почти не общался. Нам с женой хорошо вместе. Да, он держал счастье в руках. Если бы он мог, то с большим удовольствием произвел бы операцию копировать-вставить с теми тремя годами, что прошли с их свадьбы, и заново проживал бы каждый день. Но так ведь нельзя. И, наверное, именно это являлось причиной небольшого беспокойства, которое он испытывал, несмотря ни на что. Беспокойство из-за того, что время невозможно остановить, что происходят события, что жизнь, как дым от сигареты, который будет двигаться даже в плотно запечатанной комнате, будет меняться самым невообразимым образом. А поскольку сейчас у него все великолепное, значит, любая перемена ухудшит ситуацию. Да, так обстояли дела. Счастье — это как передвижение по тонкому льду. Лучше уж плыть в холодной воде, мерзнуть, стараться выбраться, чем стоять и ждать, когда провалишься. Поэтому он начал программировать себя на более раннее пробуждение, чем требовалось. Как сегодня, когда его лекция о расследовании убийств начиналась в 11:00. Пробуждение только для того, чтобы было время полежать и ощутить это необычное счастье, пока оно существует. Он отогнал от себя образ того, кого не поймали. Харри не отвечал за это. Это не его охотничьи угодья. И человек с лицом демона все реже и реже появлялся в его снах. Харри выскользнул из постели тихо, как только мог, хотя дыхание жены уже не было равномерным, и он догадывался, что она лишь притворяется спящей, потому что не хочет ему мешать. Он натянул брюки, спустился на первый этаж, положил капсулу с ее любимым кофе в эспрессо-машину, налил воды и открыл маленькую баночку растворимого кофе для себя. Он покупал маленькие баночки, потому что свежий, только что открытый растворимый кофе очень вкусен. Включив чайник, Харри всунул босые ноги в ботинки и вышел на крыльцо. Он втянул в себя резкий осенний воздух. Ночи здесь, на улице Хольменколвейн, в расположенном на холме районе Бессерут, стали уже совсем холодными. Харри посмотрел вниз на город и фьорд, по которому все еще сновали парусные лодки, казавшиеся белыми треугольниками на синей воде. Через пару месяцев, если не через несколько недель, здесь наверху выпадет первый снег. Но ничего страшного, ведь этот большой, покрытый коричневой морилкой бревенчатый дом был построен для зимы, не для лета. Харри закурил вторую за день сигарету и пошел по крутой, покрытой гравием подъездной дорожке, высоко поднимая ноги, чтобы не наступить на развязанные шнурки. Он мог бы надеть куртку или хотя бы футболку, но в том и заключалась радость от возвращения в теплый дом. Надо было немного замерзнуть. Он остановился у почтового ящика и вынул из него газету «Афтенпостен». «Доброе утро, сосед». Харри не слышал, как по асфальтированной подъездной дорожке соседа проехала Тесла. Окно со стороны водителя было приоткрыто, и он увидел Фру Сивертсон, которая всегда красила волосы в одинаковый блондинистый цвет. Харри, парню из восточных районов, имевшему относительно небольшой опыт проживания здесь, на западе города, она представлялась классической женой из района богачей. Она сидела дома, имела двоих детей и двух помощников по хозяйству и совершенно не собиралась работать, несмотря на то, что норвежское государство спонсировало ей 5-летнее университетское образование. Иными словами, то, что другие называли свободным временем, она называла работой. Поддерживать себя в хорошей форме. Харри увидел только спортивную куртку, но знал, что под ней она носит плотно облегающую спортивную одежду. И да, она выглядела чертовски хорошо для женщины за 40. Заниматься логистикой, когда и кто из помощников по хозяйству должен заниматься детьми, а если семья собирается отправиться в отпуск, то куда? В домик неподалеку от Ниццы, на дачу на лыжном курорте Хемседел или на летнюю дачу на юге Норвегии? А также поддерживать контакты, ланчи с подругами, обеды с родственниками и потенциально полезными людьми. Но самое важное, ее работа уже была выполнена. Она обеспечила себя мужем, у которого хватало денег на финансирование этой ее так называемой работы. В этом отношении Ракель капитально провалилась. Хотя она выросла в большом бревенчатом доме в Бессеруде, где люди рано учатся искусству маневрирования по жизни, и хотя она была умной и красивой и могла заполучить кого хотела, Она связала свою жизнь с человеком, который раньше был спившимся следователем по особо важным делам с низкой зарплатой, а сейчас — трезвым преподавателем полицейской академии с еще более низкой зарплатой.
«Тебе надо бросить курить», — сказала Фру Сиверсон, изучая его взглядом. «Больше мне нечего покритиковать. И где ты занимаешься спортом?»
«В подвале», — сказал Харри.
«Вы построили там спортзал? Кто твой персональный тренер?»
«Я», — ответил Харри, глубоко затянулся сигаретой и посмотрел на свое отражение в заднем окне автомобиля. «Худой, но не такой тощий, как несколько лет назад. Плюс 3 килограмма за счет мышц. Плюс 2 килограмма за счет правильного распорядка дня. Более здоровый образ жизни, но лицо, которое он видел в отражении, говорило о том, что так было не всегда. Дельты тонких красных кровеносных сосудов на белках глаз и под кожей лица рассказывали о его прошлом, полном алкоголя, хаоса, бессонницы и вредных привычек. Шрам от уха к уголку рта, об отчаянных ситуациях и невозможности контролировать свою импульсивность, а тот факт, что он зажимал сигарету между указательным пальцем и кольцом на безымянном, потому что на этой руке у него не хватало среднего пальца, напоминал еще об одной истории убийства и мерзости, запечатлевшейся в его плоти и крови. Он взглянул на Афтон-Постон, увидел слово «убийство» прямо над сгибом газеты, и на мгновение эхо крика снова раздалось у него в ушах.
«Я и сама думаю построить спортзал», — говорила Фру Сиверсон. «Ты не мог бы заскочить ко мне как-нибудь утром на следующей неделе и что-нибудь посоветовать?»
«Мат, гантели и перекладина для виса», — ответил Харри. «Вот мои советы».
Фру Сиверсон широко улыбнулась и понимающе кивнула. «Хорошего тебе дня, Харри».
Тесла пошелестела своей дорогой, а он пошел обратно к дому. Войдя в тень от больших елей, он остановился и оглядел дом. Дом был прочным. Не неприступным. Нет, ничего неприступного, но взять его непросто. На толстой дубовой двери 3 замка, а на окнах железные решетки. Господин Сиверсон жаловался. Он говорил, что дом, похожий на форт, напоминает ему о Йоханнесбурге, что из-за этого дома их безопасный район кажется опасным, и цены на жилье не растут. Решетки установил отец Ракели после войны. Работа Харри в полиции однажды подвергла Ракели и ее сына Олега опасности. С той поры Олег стал взрослым, съехал от них, стал жить с девушкой и учиться в полицейской академии. Пусть Ракель сама решает, когда снять решетки. Больше они не нужны. Теперь он всего лишь низкооплачиваемый преподаватель.
«О, Петра!» — пробормотала Ракель с улыбкой, преувеличенно громко зевнула и уселась в кровати.
Харри поставил поднос на одеяло перед ней. Слово «пятрак» они выдумали сами для обозначения того часа, что они проводили в постели по пятницам, когда у него занятия начинались поздно, а у нее, юриста Министерства иностранных дел, был выходной. Харри заполз под одеяло и, как обычно, дал ей часть «Афтон-Постон» с норвежскими и спортивными новостями, себе же оставил международные новости и культуру. Он надел очки для чтения, с необходимостью носить которые ему пришлось смириться, и набросился на рецензию последнего альбома Суфьяна Стивенса, обдумывая тот факт, что Олег пригласил его на концерт группы Слейтер Кинни на следующей неделе. Вообще-то Олегу нравилась более тяжелая музыка, поэтому Харри был особенно признателен ему за заботу. «Что нового?» — спросил Харри, листая газету. Он знал, что она читает статью об убийстве, которую он видел на первой полосе, и что она не станет ему об этом говорить. Таков был один из их молчаливых договоров.
«Более 30% американских пользователей Тиндера состоят в браке», — сказал Ракель. «Но Тиндер это отрицает. Что у тебя?»
«Похоже, новая вещь отца Джона Мисти не достигла цели. Либо же рецензент постарел и стал недовольным. Мне кажется, скорее второе. Его хвалили в «Моджо» и «Анкате». «Моджо», «Анкат» — британские музыкальные журналы.
«Харри?»
«Предпочитаю молодых и недовольных, которые медленно, но верно с возрастом становятся добрее, как я. Ты не согласна?»
«Ты бы ревновал, если бы я зарегистрировалась на Тиндере?»
«Нет».
«Нет? Она подтянулась повыше. «Почему?»
«У меня же нет фантазии. Я глупый, и я думаю, что меня тебе более чем достаточно. Быть глупым не так уж и глупо, понимаешь?»
Она вздохнула. «Ты что, никогда не ревнуешь?»
Харри перевернул страницу. «Я ревную. Но Столь Эвна совсем недавно привел мне несколько причин, чтобы стараться свести это к минимуму, милая. Я пригласил его сегодня прочитать моим студентам лекцию об извращенной ревности».
«Харри?»
По ее игривому тону он понял, что она не собирается сдаваться. «Не начинай фразу с моего имени, будь так добра. Ты ведь знаешь, что я начинаю нервничать».
«Для этого у тебя есть основания, потому что я собиралась спросить, хочешь ли ты когда-нибудь кого-нибудь, кроме меня?»
«Собиралась? Или сейчас спрашиваешь?»
«Я спрашиваю сейчас».
«Хорошо». Его взгляд упал на фотографию начальника полиции Микаэля Бельмана с женой на кинопремьере. Бельман ушла черная повязка на глазу, и Харри знал, что Бельману это известно. Молодой начальник полиции сказал, что пресса и детективные фильмы создают искаженное впечатление об Осло, что за то время, пока он служит начальником полиции, в городе стало спокойнее, чем когда-либо. По статистике, шансов на то, что ты совершишь самоубийство, намного больше, чем на то, что тебя убьют.
«Ну», — сказала Ракель, и он почувствовал, как она подползла ближе. «Ты хочешь других?»
«Да», — ответил Харри, подавив зевок.
«Все время?» — спросила она.
Он оторвал взгляд от газетных страниц и уставился перед собой, нахмурив лоб, смакуя ее вопрос. «Нет, не все время».
Он возобновил чтение. Новый музей Мунка и Дейхманская библиотека, строившиеся рядом со зданием оперы, начали приобретать очертания. Столица страны рыбаков и крестьян, которые на протяжении двух веков посылали всех мрачных отщепенцев с художественными амбициями в Копенгаген и Европу, скоро станет культурным городом, кто бы мог подумать. Или, точнее, кто в это верил.
«Если бы ты мог выбирать, — дразняще ворковал Ракель, — причем без всяких последствий, провести следующую ночь со мной или с женщиной твоей мечты?
А разве тебе не надо собираться на прием к врачу?
Всего одна ночь. И никаких последствий.
В этом месте я должен сказать, что женщина моей мечты — это ты.
Попробуй еще раз.
Ты должна помочь мне с кандидатками.
Одри Хепберн.
Некрофилия.
Не уходи от ответа, Харри.
Ладно. Я подозреваю, что ты предлагаешь мне мертвую женщину, потому что считаешь, будто я думаю, что ты воспримешь женщину, с которой я в реальности не могу провести ночь, как не слишком большую угрозу. Но хорошо, с твоей помощью, манипуляторша, и с завтраком у Тиффани я громко и оглушительно отвечаю «да».
Ракель издала глухой возглас.
«Так почему ты просто не сделаешь это? Почему не сходишь налево?»
«Во-первых, я не знаю, согласится ли женщина моей мечты, а я плохо переношу отказы. Во-вторых, из-за отсутствия предпосылок для никаких последствий».
«Да?»
— Харри вновь сосредоточился на газете.
«Ты могла бы уйти от меня. В любом случае, твое отношение ко мне испортилось бы».
«Ты мог бы держать все в тайне».
«Я бы не смог».
Исабелла Скёен, бывший член городского совета Осло, отвечавший за социальную политику, выступила с критикой нынешнего состава совета за отсутствие плана действий в чрезвычайных ситуациях, таких как так называемый тропический шторм, который, по прогнозам, должен обрушиться на западное побережье в начале следующей недели. «Это будет шторм такой силы, какого еще не видели в Норвегии». Еще более необычно то, что шторм достигнет Осло всего через несколько часов, практически не утратив своей силы. Скевин сказала, что ответ руководителя городского совета «Мы находимся не в тропиках, поэтому мы, разумеется, не заложили в бюджет средства на борьбу с тропическими штормами» свидетельствует о высокомерии и безответственности, граничащей с несознательностью. Он наверняка считает, что климатические изменения — это то, чем занимаются люди за границей, — сказала Скёен, удачно позируя фотографу, и это навело Харри на мысль о том, что она планирует вернуться в политику.
Когда ты говоришь, что не смог бы держать поход налево в тайне, ты хочешь сказать, не вынес бы? — спросила Ракель.
— Я хочу сказать, не стал бы заморачиваться. Тайны очень утомляют. И потом у меня была бы нечиста совесть. Он пролистал газету, страницы кончились. — Совесть утомляет.
— Утомляет тебя? А как насчет меня? Ты не думал о том, как мне было бы больно?
Харри взглянул на кроссворд, положил газету на одеяло и повернулся к Ракеле. «Если бы ты не знала о походе налево, ты бы ничего не чувствовала, милая». Ракель схватила его за подбородок, а второй рукой провела по брови.
«А если бы я узнала? Или ты узнал бы о том, что я была с другим мужчиной? Разве это не причинило бы тебе боль?»
Харри почувствовал соднящую боль, когда она выдернула, несомненно, случайный седой волосок из его брови. «Гарантированно», — ответил он. «И угрызение совести, если бы все было наоборот».
Она отпустила его подбородок. «Да ну тебя, Харри! Ты говоришь так, будто дедуктивным методом расследуешь убийство. Ты что, ничего не чувствуешь?»
«Да ну тебя!» — Харри усмехнулся и взглянул на нее поверх очков. «А что, еще говорят, да ну тебя?»
«Отвечай или... иди ты в баню!»
Харри рассмеялся. «Я чувствую, что пытаюсь как можно честнее ответить на твой вопрос. Но чтобы это сделать, мне надо подумать и взглянуть в лицо реальности. Если бы я поддался своему первому эмоциональному побуждению, я бы ответил то, что, на мой взгляд, ты хотела бы услышать. Но вот мое предостережение. Я нечестный, я изворотливый». «Эта моя честность всего лишь долгосрочная инвестиция в мою верность, потому что может настать день, когда мне действительно потребуется солгать, и тогда будет хорошо, если ты подумаешь, что я говорю правду».
«Сотри эту ухмылочку, Харри. На самом деле ты говоришь, что был бы неверной свиньей, если бы это не было так хлопотно?»
«Кажется, так». Ракель толкнула его, спустила ноги с кровати, надела тапки и, презрительно фыркая, вышла за дверь. Харри услышал, как она фыркнула, снова спускаясь по лестнице. — Вскипятишь еще воды для кофе? — громко спросил он.
— Кэрри Грант! — прокричала она. — И Курт Кобейн! В одном лице!
Харри услышал, как она копошится внизу, услышал бульканье чайника. Он положил газету на тумбочку и закинул руки за голову. Он улыбался. Счастье. Когда он вставал, его взгляд скользнул по ее части газеты, оставленной на подушке. На фотографии он увидел место преступления, оцепленное полицейской лентой, закрыл глаза и подошел к окну. Там он вновь разомкнул веки и посмотрел на ели. Он знал, что сейчас он сможет. Сможет забыть имя того, кого не поймали. Он проснулся. Ему опять снилась мама и мужчина, который утверждал, что он его отец. Он подумал о том, что это за пробуждение. Он выспался. Он спокоен. Он удовлетворен. Основная причина этого лежала на расстоянии меньше вытянутой руки от него. Он повернулся к ней. Вчера он охотился. Он не собирался, но когда увидел в баре ее, ту женщину из полиции, ему показалось, что судьба на мгновение взяла бразды правления в свои руки. Осло — маленький город. Люди постоянно натыкаются друг на друга, но все же... Однако он не потерял контроля над собой. Он научился искусству самообладания. Он разглядывал черты лица, волосы, руки той, что лежала под немного неестественным углом. Она была холодна и не дышала. Запах лаванды почти улетучился, но это ничего. Она выполнила свою работу. Он отбросил одеяло в сторону и подошел к платяному шкафу. Вынул форму и почистил ее. Он уже чувствовал, что кровь быстрее побежала по жилам. Будет еще один хороший день.